Сегодня хочу проповедовать проповедь, которую я назвал «Вода и скалы» на основании чисел, 20 глава, с 1 по 13 стих. Давайте мы откроем наши Библии. История про Моисея, когда он уже вывел народ израильский из Египта, из плена. И мы помним историю, что вместо того, чтобы народ Божий вошел в обетованную землю, а обетованная земля – это прообраз самого лучшего, благословения Божьего, когда они вышли из плена, вышли из рабства и шли, вот, казалось бы, они могли пройти буквально за неделю, буквально там, за, может быть, за пару недель, то расстояние, которое лежало между Египтом и землей Эрец Израиля. Но, к сожалению, из-за своего греха, из-за своего бунта против Бога, они блуждали по пустыне 40 лет. И Моисей был тем человеком, Божьим человеком, который руководил и направлял этот народ. И неоднократно он сталкивался с большими преградами и неверием людей, ропотом людей, когда народ бунтовал против него. И здесь есть история, очень даже не просто поучительная история, но история, которая, верю, поможет нам в нашей жизни принимать праведные и правильные решения. И давайте мы откроем книгу чисел, это Ветхий Завет, 20 глава, и прочитаем с 1 по 13 стих. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли, братья наши, пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах и скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». И, как мы видим, молодое поколение, а это было примерно уже на рубеже, примерно после, примерно 38 лет, как они блуждали по пустыне. И мы помним, что старое поколение, которые были в преклонном возрасте, которые видели, как Бог раскрыл воды Черного моря, и они по суху прошли вот, по дну моря. Видели эти чудеса и знамения, мы знаем, что они все погибли. Но те, кому было младше 20 лет, они оказались вместе с Моисеем, были живы. И именно это поколение должно было войти в обетованную землю. И знаете, мы видим, что здесь даже молодое поколение не особо отличалось от прежнего. И вместо того, чтобы взыскать Господа, вместо того, чтобы бежать к Богу, они собрались против Моисея, начали его обвинять. И подобные вещи происходят везде. Мы видим, как это может происходить в семьях, когда происходит распри, происходит разногласие, когда одна сторона обвиняет вторую сторону. Это может происходить в церкви, это может происходить в обществе, когда люди начинают тосковать, плакать и роптать о старой жизни. У нас постоянно в нашем обществе вспоминают старые времена, когда было так хорошо, когда колбаса была дешевая, когда было то и это было хорошо. Но забывают, сколько миллионов людей погибло в лагерях, потому что они отличались в своем мнении, потому что их жизнь была отлична от того клише и той идеологии, которая распространялась. Так много людей погибло. И почему-то человек всегда забывает то плохое, то разрушительное, в чем он жил. И народ израильский, он жил в рабстве. Они были рабами, у них не было свободы. Они не могли решать за свою жизнь. Они трудились на фараона, трудились на египтян, потеряв свое достоинство, потеряв свою жизнь, свободу выбора. И когда Бог призвал Моисея, Он призвал его вывести, казалось бы, из рабства, казалось бы, из безвыходного положения людей. Но в итоге, вместо того, чтобы, ну, как бы поддержать руки Моисеева в этом походе, в этом исходе, они начали роптать и вспоминать, если вы посмотрите внимательно на Библию, вы увидите, что они вспоминали там чеснок, лук, вспоминали, как они кушали там мясо в рабстве. Полная миска еды, но при этом будучи рабами. И они вспоминали именно эту сторону своей жизни. И забыли, как их стегали, как они страдали там, как они теряли там здоровье. Не могли решать за свою жизнь. И такое происходит в нашей жизни. Мы забываем плохое, и мы настолько привыкаем к лучшему, что мы уже это не ценим. Мы не ценим близких людей, мы не ценим свою семью, мы не ценим самых дорогих и близких друзей, потому что мы настолько привыкаем к хорошему, что начинаем роптать, начинаем недооценивать и не ценить абсолютно тех, кто рядом с нами. И именно это произошло с народом израильским. Они перестали ценить то, что сделал Моисей, когда он, будучи вместе с ними все этих 40 лет, он помогал им, он вел их, он молился за них, исполняя обещания Божьи. И обратите внимание, Писание говорит, что в этой главе мы читаем, что Моисей вот только что потерял свою сестру. Она умерла. Что произойдет с тобой, если ты в своей жизни потеряешь самого близкого человека? Я убежден, что это не будет самый лучший день в твоей жизни. Нужно просто хотя бы раз в жизни побывать на похоронах, чтобы понять, что творится с сердцем человека, который потерял самого близкого человека. Когда ты теряешь сестру, это очень больно потерять свою сестру. Знаешь, у меня есть старшая сестра, и слава Богу, она жива. Но я помню, когда моей двоюродной сестре было 24 года, и она умерла, потому что была больна сахарным диабетом. И в больнице, вместо того, чтобы ей помочь, наоборот, к сожалению, она потерпела вред, и она умерла. Я помню, когда мы собрались все вместе, все родственники были на этих похоронах. Знаешь, это больно, когда ты теряешь близкого человека. Я благодарен Богу, что она могла услышать Евангелие до этого. Я молюсь, на самом деле, чтобы те мои родные, которые сегодня еще не в церкви, не в Доме Божьем, может быть, не верят в Бога, пытаются барахтаться в жизни без Бога, чтобы их сердце обрело мир с Ним. И я представляю, что творилось в сердце у Моисея, когда он потерял Мариам, сестру свою родную, которая была годами вместе с ним, которая поддерживала его. Но вместо поддержки со стороны тех людей, которым он помогал, которым он служил, вместо поддержки, вместо утешения, он столкнулся с недовольной толпой, которая требовала ответов на свои вопросы, на свой ропот, на свое недовольство. И Моисей, проглотив все свои чувства, переступив через самого себя, вот это жертвенное сердце, он пошел к Господу. Написано, что он вместе с Аароном, он пал лицом пред Господом, молясь за этот народ. Моисей был лидером, который понимал, откуда приходит помощь. В результате, получив инструкции от Бога, Моисей смог обеспечить водой не только весь народ. Мы помним, что из Египта вышла не просто маленькая кучка людей, а миллионы людей. И это было на самом деле чудо от Бога, когда они были способны утолить свою жажду. И более того, Моисей обеспечил водой не только народ, но и скот, который также смог утолить жажду. Но почему? Резонный вопрос стоит. Почему? Логично стоит вопрос. Почему Господь в конце сказал, что ни он, то есть ни Моисей, ни Аарон не войдут в обетованную землю, которую Господь обещал им? В 12 стихе мы находим следующие слова. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Ответ мы находим здесь из-за неверия, из-за недоверия Богу, чтобы почтить Бога как святого в глазах народа. Моисей, знаешь, он пострадал и не достиг осуществления обетования из-за своего непослушания слову его. Мы видим здесь, что Бог сказал Моисею, чтобы он сказал скале, чтобы из нее потекла вода. Но вместо этого, в чувстве разочарования, гнева и ярости, которое было в его сердце, он схватил посох, который Господь дал ему, и дважды ударил по этой скале, и по милости Божией вода потекла. Но он не послушался Господа. Вместо того, чтобы сказать, обратившись к этой скале, он ударил по ней, будучи движимы эмоциями и чувствами, которые были в нем. Почему Моисей не послушался Бога? Есть три причины, которые мы находим здесь, три греха, которые подтолкнули его к непослушанию. Во-первых, это неконтролируемые эмоции, раздражение и гнев, которые были в нем. Во-вторых, это была гордыня и гордость, когда он полагался на свои силы, а не на Божьи силы. И в-третьих, это недостаток веры, или, как мы видим, неверие Богу. И знаете, давайте поговорим о первом – раздражение. Каждый из нас, мы испытывали раздражение. Испытываем и будем еще испытывать в своей жизни. Кто из нас когда-либо не гневался или и не переживал? Мы люди, мы не какие-то пустышки, знаешь. Но мы переживаем эмоции. Мы переживаем радость, мы можем переживать печаль, мы можем переживать восторг, а можем переживать чувство негодования и даже гнева. Мы люди. Мы созданы с эмоциями. Но проблема, когда не мы руководствуем или руководим своими эмоциями, а когда эмоции руководят нами. Тогда мы выходим и становимся бесконтрольными, которые не способны регулировать и контролировать свой темперамент. И знаешь, в Исходе, во второй главе, мы не будем здесь зачитывать, но Моисей, там написано, он хотел, он пытался помочь своему сородичу, еврею, над которым измывался египтянин, но в конечном итоге из-за своего горячего темперамента, вместо того, чтобы помочь своему сородичу, он взял и убил этого египтянина в порыве чувств, которые были в нем. Казалось бы, это была справедливая реакция Моисея. Это были справедливые чувства, потому что мы же гневаемся. Справедливо, правильно? В нас же возникает чувство негодования и расстройства не потому, что мы какие-то плохие, а потому что мы справедливо чувствуем это, потому что с кем-то поступили неправильно, или потому что мы считаем, что так было бы правильно, а все произошло не так, как мы ожидали. И Моисей, в то время, когда его мотивом было желание, искреннее желание помочь своему сородичу, из-за неконтролируемости своего темперамента он убил этого египтянина. И из-за этого он 40 лет пас овец в пустыне. Казалось бы, уже потерял всю перспективу своей жизни. Потому что, когда Господь призвал его вывести народ израильский, ему уже было под 80 лет. И знаешь, в 32 главе книги Исход мы также помним историю, когда Моисей, он спустился с горы, когда он получил две скрижали каменные, на которых Господь дал 10 заповедей. И когда он спустился с горы, он увидел, как израильтяне начали поклоняться золотому истукану, тельцу. И опять же Моисей, он не просто разозлился, но он пришел в ярость. Он приказал, и этого золотого тельца сожгли, и пепел развеяли. И более того, его ярость, с одной стороны, которую можно оправдать чувством справедливости, она подтолкнула его к тому, что его ревность, казалось бы, по Богу, привела к тому, что помимо тельца он разбил эти две каменные скрижали со Словом Божьим, которое Господь дал ему на горе. Ярость, гнев никогда не творят правды Божией. Они всегда приведут тебя и меня к такой точке, где мы сделаем не просто осуществим какие-то совершим какую-то справедливость, но мы сделаем что-то большее, что-то худшее, чем справедливость. И именно это происходило в жизни Моисея. Моисею можно понять, почему он злился и раздражался на народ. Ему приходилось постоянно на протяжении всех этих 40 лет приходить к Богу, чтобы ходатайствовать за народ, чтобы он заслуженно не погиб за свои грехи. Моисей постоянно вел их в битвы, в которых они переживали чудеса и знамения и победы от Господа. И после всех этих чудес, которые народ Божий переживал в пустыне, когда снова их желудки заговорили от воспоминаний вкусной еды в Египте, они восстали против Моисея и Аарона. И это уже был не первый раз, когда это происходило. И я могу себе представить, когда ты уже на протяжении десяток лет являешься руководителем, лидером, и постоянно борешься с тем, что народ постоянно ропщет, постоянно неблагодарен, постоянно не ценит. Я могу представить, что творилось в его душе, в его сердце. И вот здесь он обращается в 10 стихе. Он говорит: «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» В другом переводе, в английском переводе короля Иакова, там звучит так: «Послушайте, вы бунтари». То есть он очень резко обратился к народу Божьему. Моисей не пытался сгладить острые углы. Он прямо ударил прямо в глаз. Но опять же, несмотря на справедливый укор, Моисей снова не сдержался. И вместо того, чтобы послушаться поручению Божьему и проговорить к этой скале, Моисей схватился за посох и в приступе, наверное, этой ярости, гнева, на справедливом гневе, он ударил по этой скале дважды, и вода пошла оттуда. Знаешь, но его неконтролируемый гнев привел к тому, что цена оказалась слишком велика. Мы знаем из истории Библии, что Моисей не вошел в обетованную землю. И даже никто не знает, где его могила. Он не вошел, он не перешел через Иордан. Он так и остался. Он так и был похоронен где-то в горах перед Иорданом. И знаешь, гнев и раздражение всегда приводят к катастрофе в жизни человека. Раздражение – это подобно возрастающему внутри тебя давлению, которое стремится вырваться наружу, подобно вулкану. Знаешь, землетрясения, они происходят из-за подземных толчков и колебаний земной поверхности. А наиболее опасные землетрясения возникают там, где происходит смещение тектонических платформ, происходит разрыв в земной коре. И верхняя часть мантии Земли приходит в движение. И эти колебания приводят к тому, что происходят катастрофические землетрясения. И это как процесс, который происходит внутри, под земной корой нашей планеты. И точно так же в душе человека. Если твое раздражение, оно накапливается, если внутри тебя постоянно копятся эти эмоции, то постепенно происходит сдвиг в твоей душе и происходит взрыв. У каждого есть возможность и способность разозлиться, даже у самого уравновешенного человека. И в мире мы видим и сталкиваемся все больше и больше с ростом раздражающих факторов. Люди становятся все более нетерпимыми. И это касается не только людей неверующих, это касается также и церкви. И знаешь, если Моисей пострадал из-за этого, то мы не исключение. Если это привело Моисея к непослушанию Богу, то мы точно так же должны понимать, что наше раздражение, наша неконтролируемая ярость или гнев могут привести нас к тому, что вместо того, чтобы жить праведно перед Богом, мы будем жить в непослушании Ему. И говоря о раздражении, как сохранить себя от раздражения? Что можно сделать для того, чтобы победить и одержать верх над этими неконтролируемыми чувствами злости и раздражения внутри себя? Во-первых, нужно принять сознательное решение, качественное решение, удаляться от гнева. Послание к Ефесянам 4:31 написано. Ефесянам 4:31. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Знаешь, Библия никогда не будет просить нас что-то делать, вернее, Бог никогда не будет просить нас что-то делать, что невозможно сделать. Бог никогда не попросит человека, которого Он любит, которого Он создал по образу и подобию, чтобы мы что-то делали, что не в наших силах. Знаешь, любые оправдания, которые мы говорим, что у нас это не получается, это лишь из-за нашей собственной лени, из-за нашего собственного эгоизма, из-за нашей собственной самоконцентрации на самом себе. Как об этом говорил сегодня Юра. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. В Колоссянах 3:8 написано, Павел, апостол Павел здесь пишет, а теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Писание неоднократно об этом говорит. В нас и в тебе, и во мне есть способность сказать этому нет. Ведь ты же человек. Каждый из нас, мы были созданы со свободой воли выбирать и следовать за своим выбором. И это в твоем выборе, это твое решение, это ты решаешь за самого себя. И нет никакого оправдания сбрасывать ответственность на свою жену, что это она тебя раздражает. Нет никакого оправдания, чтобы говорить, что это моя страна виновата, что я живу так. Нет. Каждый из нас, мы являемся хозяевами своей жизни, и мы в ответе за свою жизнь. И Писание говорит в Псалме 36, 7-11 стих, «Покоритесь Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему или процветающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся». Уповающая жена Господа наследует землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Ничто так не сравнится с тем покоем и миром, который есть внутри тебя. Неподдельный, настоящий, реальный мир и покой, который ты не купишь ни за какие деньги, который ты никакими искусственными факторами не сможешь взрастить внутри себя. Мир и покой, который дает себе только Бог. И Писание говорит, не завидуй тому, кто кажется успешен в этом мире. Потому что ты не видишь, какой ценой он этот успех достигает. Но пусть твоя надежда будет на Него, на Бога, который есть источник всякого мира. Мы помним, что гнев – это эмоция. И Библия учит, что мы можем сознательно удаляться от Него. Во-вторых, как мы можем сохранить себя от раздражения, от неконтролируемой злости? Во-вторых, мы, как учит Писание, мы должны не позволять солнцу зайти в гневе нашем, как учит об этом Писание. Ефесянам 4 глава, 26-27 стих написано, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте места дьяволу». То есть, другими словами, если мы ляжем спать, по завершении дня, когда солнце заходит за горизонт, так и не разобравшись с гневом, так и не разобравшись с грехом, то мы этим самым даем возможность дьяволу многократно увеличить разрушительные последствия этого гнева внутри нас. Поэтому, если произошла ссора, если произошло что-то, ты сказал что-то, о чем ты теперь сожалеешь, так важно, как можно быстрее решить эту ситуацию. Так важно, на самом деле, примириться с тем, с кем ты разрушил свои взаимоотношения. Поэтому, если мы будем двигаться согласно Божьему Слову, то в нашей жизни мы всегда будем переживать мир от Бога. В-третьих, проси у Бога милости, проси у Бога мудрости. В Екклесиасте, в 7 главе, в 9 стихе написано, «Не будь духом твоим поспешен на гнев». Потому что гнев гнездится в сердце глупых. В притче 29 глава, 8 стих написано, «Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж». В 11 стихе, это 29 глава, притча 29 глава, 8 и 11 стих. В 11 стихе написано, «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его». Поэтому, если мы будем поступать, руководствуясь мудростью от Бога, то мы всегда будем осознанно понимать, какие могут быть последствия, если мы не будем контролировать свои эмоции. То есть мудрость заключается, разница между знанием и мудростью заключается в том, что знание – это просто информация, которая есть в твоем разуме. Это просто что-то ты почитал, о чем-то ты узнал. Но мудрость – это знание, которое ты применил на практике. Это знание, которым ты живешь. Это жизнь твоя, это образ твоей жизни. Недостаточно называться христианином, нужно им быть. Как помню, постоянно привожу этот пример, как Джойс Майер сказала, недостаточно прийти в гараж и бибикать там и делать вид, что ты автомобиль. Нужно родиться автомобилем. Правильно? Недостаточно просто прийти в храм или в церковь и просто делать вид, что ты христианин. Нужно им быть. Нужно на самом деле жить согласно тем убеждениям и тому знанию, в которое ты веришь. В этом есть большая разница. И глупость в том, когда мы изливаем свой гнев, не контролируя себя. И знаешь, четвертое, что мы можем делать в том, чтобы держать контроль над своими эмоциями и чувствами, это поступать по духу. Я конкретизирую сейчас свою мысль. В Галатах в 5 главе написано, Павел пишет здесь верующим в Галатии, в 16 стихе, он говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. И это очень серьезное предупреждение. Но Бог не просто дает нам предупреждение, Он дает нам выход из этого положения. Он говорит, поступайте по духу. Что такое дух человеческий? В Библии это еще называется сердце человеческое. Он говорит, от сердца. Если делаешь что-то, делай от сердца. Если ты любишь кого-то, люби от сердца. Люби не просто потому, что ты считаешь так правильно. Но есть большая разница, как смотрят люди на человека. Потому что люди смотрят по внешности, а Бог судит по намерениям сердца человеческого. И Он говорит, чтобы ты и я, мы поступали по духу, поступали от сердца. Сердце, которое любит Бога. Сердце, которое ставит его на пьедестал в своей жизни, делая его номер один для себя. И когда мы поступаем по духу, а в духе есть совесть, совесть, которая омыта кровью Иисуса Христа, совесть, которая очищена его словом. Как очистить совесть человека? Только словом Божьим. Иисус сказал своим ученикам, что вы уже очищены через слово мое. Чистота приходит, когда мы принимаем Его Слово и принимаем Его серьезно, не как какую-то игру, не как что-то, что является для нас просто какими-то сказочными высказываниями, но когда мы серьезно относимся к Слову Божьему, мы ценим Его, мы живем этим Словом, мы поступаем на основании этого Слова. И в этом Слове есть качество очищать человеческую, делать ее чувствительной для того, чтобы не поступать по злым замыслам, а поступать по правде, поступать по справедливости, поступать по чистоте Божьей, сердца, духу. И он говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Я приводил уже такой пример, когда я учился в университете, я помню, мои друзья, с которыми я учился, они же говорят, ну, Дима, ну, тебе ж нельзя не пить, тебе ж нельзя уже с девчонками гулять, тебе много чего нельзя, скучная жизнь, как ты вообще живешь, как ты вообще расслабляешься по жизни. Я помню, мы со своим другом Андреем, я с ним, ну, как у нас была такая достаточно продолжительная беседа, вот, я говорю, знаешь, Андрей, вопрос не в том, что мне запрещено что-то делать, суть заключается в том, что я не хочу этого делать. Я не хочу прелюбодействовать. Я не хочу пить, как это было раньше. Я не хочу заниматься тем, чем я занимался раньше. Я этого не хочу. Я устал от той жизни. Я хочу жить по-другому. И знаешь, суть не в том, что нам что-то запрещено, а суть в том, что Бог приходит в нашу жизнь и меняет наше сердце. Он меняет мотивацию нашего сердца. Он меняет наше нутро, нашу суть, нашу природу. Как и Писание говорит, мы становимся новым человеком. Все древнее проходит, теперь мы новые во Христе. Бог берет и меняет человека изнутри. Поэтому внутри нас есть это искреннее желание поступать праведно перед Богом. Поэтому поступай по духу. И в-пятых, не спеши совершать действия и поступки. Знаешь, в этом мире мы живем, знаете, эпоха фастфуда, эпоха хай-тека, эпоха высоких скоростей. Нам уже недостаточно 1 гигабайта интернета в месяц, как в свое время это было просто как космос. Сегодня нам даже уже недостаточно 50 гигабайтов памяти. Нам подавай больше, нам нужны высокие скорости. Все должно происходить моментально, но это не происходит в Царстве Божьем, как происходит сегодня в этом мире. Мы привыкли к высоким скоростям. Если мы куда-то опаздываем, нам очень тяжело. Если кто-то не ответил на твой телефонный звонок, ты уже раздражаешься. Но мы же когда-то жили без мобильных телефонов. И как-то нормально было. Да? Как-то все успевали. А сегодня, если ты зашел в душ, и кто-то тебе позвонил, он уже расстроится, что ты не поднял трубку. Высокие скорости. Но не спеши. Учись идти медленно. Научись ходить по жизни медленно. И Иисус не пробегал опрометью сквозь толпу людей. Он проходил медленно сквозь толпу людей, замечая нужды людей, реагируя на то, что было в их жизни. Он мог оставаться где-то в чем-то доме 3 дня. И потом, помните, как он вернулся к своим друзьям Марфе, Марии и Лазарь, который уже умер. Хотя до этого, за 4 дня до этого, ему сказали, что Лазарь болен, Лазарь при смерти, приди. Они ожидали, что он помолится за него. Но Иисус еще оставался там. Казалось бы, Иисус, не тормози, надо быстрее. И мы точно так же, с таким же отношением, приходим в церковь, приходим в Дом Божий и ожидаем быстрых результатов от Бога. Но знаешь, Бог не специалист по изготовлению Ролтона, знаешь, или быстро закипающей вермишели, или каких-то вещей, которые очень быстро готовятся. Есть процессы, которые длятся годами. Есть процессы, которые длятся временами и сроками. И поэтому научись не спешить. Как правило, всегда любые деловые сделки, где, знаешь, обычно используют махинаторы эту методику, они приходят и убеждают тебя, что если ты не купишь этого восхитительного, чудесного одеяла, изготовленного из верблюжьей шерсти, которое выращено где-то в Зимбабве, на самом крутом каком-то фермерском хозяйстве, то ты замерзнешь этой зимой. И они давят на эмоции, чтобы ты прямо сейчас принял это решение. Вот тебе оно прям нужно. И ты забываешь о том, что у тебя в гардеробе лежит 3 одеяла, 5 простынь и еще свадебных несколько этих самых сервизов, которые тебе подарили на свадьбу, 5 или 6. И ты делаешь скоропостижные решения и принимаешь решения, которые ни в коем случае нельзя принимать. Очень быстро. Если ты это не купишь, знаешь, это вот реклама. Если ты вот не купишь эту пасту зубную, все, у тебя кариес разовьется до такой степени, что все зубы повыпадают. И это фишка рекламы, это фишка маркетинга, это фишка сегодня. Но Бог не такой. Не спеши. Иакова 1.19 написано. Иакова 1.19. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленен на слова, медленен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти вашу душу. Писание говорит о том, чтобы мы были скоры на слышание. Это хорошо, что ты это говоришь. Это хорошо. Но мы должны быть медленны на слова. Обдумай, проанализируй, помолись перед Богом, не спеши. Слишком много поспешных решений приводит к катастрофе в семейных отношениях, в жизни, в бизнесе, просто по жизни. Не спеши, потому что гнев человека не творит правды Божией. И 6, что может помочь нам хранить свое сердце от раздражения, от гнева, от ярости. Это нам нужно учиться состраданию. Учись состраданию. Учись хождению в любви. В первом послании к Коринфянам в 13 главе мы помним эти слова. «Даже если я продам все свое имение, отдам нищим, нуждающимся людям, но любви не буду иметь в себе, то я медь звенящая, звон пустой». Писание говорит, что любовь, она долготерпит, она милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. И смотрите, в 5 стихе написано, не раздражается. Любовь, настоящая любовь, она не раздражается, не мыслит зла. И нам нужно учиться этой любви. И написано, что Бог есть любовь. И написано, что любовь Божья была излита в наши сердца Духом Святым. Знаешь, но в ней нужно учиться ходить. Ее нужно учиться проявлять. Что такое любовь? Любовь – это не эмоции. Мы часто путаем настоящую любовь с простыми эмоциями. Тот факт, что ты в кого-то влюбился, это еще не значит, что в твоем сердце поселилась настоящая любовь. Но любовь, согласно Писанию, любовь – это даяние. Когда ты отдаешь, несмотря на добрые времена или плохие времена, ты продолжаешь отдавать. Разница между любовью и похотью заключается в том, что любовь, она всегда дает, а похоть, она всегда забирает. Любовь, она всегда желает самого лучшего тому, кого она любит, даже за счет самого себя. А похоть, она хочет что-то для себя, чтобы мне было комфортно, чтобы меня любили, чтобы мне готовили, чтобы меня обстирывали, чтобы в моей жизни было все хорошо. Но это эгоистичная любовь, которая в Библии называется похотью. Похоть, которую хочет забрать. И нам нужно учиться. Если ты возрастаешь в любви, если ты возрастаешь в даянии, если ты возрастаешь также в служении другим людям, то внутри тебя не останется места никакому раздражению, никакой ярости, потому что мотивом твоей жизни становится совершенно другое. Даже если кто-то поступает несправедливо по отношению к тебе, любовь Божья, она прощает. Любовь Божья, она служит. Любовь Божья, она дает. Помните, хочу обратить ваше внимание на реакцию Иисуса, когда в нем родился гнев. Вы скажете, нет, в Иисусе нет гнева. Но Иисус сталкивался, когда в нем возникали эти эмоции, но он не поступал, руководствуясь этими эмоциями, которые в нем возникали. Ведь мы знаем, что во Христе нет греха, он не согрешил, поэтому смог стать этим жертвенным акцем, который умер и воскрес на третий день. Марка 3 глава с 1 по 5 стих написано: «И пришел опять в синагогу». Это Марка 3 глава. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, то есть за Иисусом, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшую иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Обратите внимание, Иисус воззрел на своих противников с гневом. То есть он, гнев поднялся в нем, ярость поднялась, негодование поднялось внутри Христа. И он, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Помните, когда Иоанн Креститель, он был обезглавлен, а мы помним, что Мария, мать Иисуса, а также Елизавета, мать Иоанна Крестителя, они были родственницами. Это означает о том, что Иоанн Креститель, он был по плоти, ну, можно сказать, родня Христу. И когда его обезглавили и эту весть принесли Христу, написано, что Иисус удалился в пустынные места и оставался там один. А потом, когда народ потянулся к нему, потому что они понимали, что Иисус исцелял или Иисус освобождал, творил чудеса, многие люди тянулись к нему, он не начал раздражаться, он не выплеснул свою боль от потери Иоанна Крестителя, но написано, что он начал служить людям, он начал исцелять людей. То есть реакция Иисуса на гнев, на ярость, на печаль, на какое-то разочарование, на какую-то горечь было служение людям, хождение в любви. Поэтому хождение в любви – это противоядие против гнева, против раздражения. Это то, что тренирует твоего внутреннего человека, чтобы побеждать эти неконтролируемые эмоции, которые могут возникать внутри тебя, которые будут возникать внутри тебя. Но если ты поступаешь по духу, если ты живешь в любви Божией, если ты просишь у Бога мудрости, если ты не спешишь, чтобы делать какие-то выводы или решения, если ты на самом деле не позволяешь солнцу зайти в гневе своем, а также принимаешь сознательное, качественное решение удаляться от гнева, поверь мне, ты одержишь победу. Поверь мне, так говорит Божье Слово. Вторая причина, которая стала предпосылкой для катастрофы в жизни Моисея, это была гордыня. Считается, что гордость – это как королева среди грехов. Это тот грех, из-за которого сатана, который был осеняющим херувимом на небесах, пал на эту землю. Это был именно тот грех, который поверг всю землю под проклятие. И Моисей, как мы знаем, не страдал от гордости. Почему? Потому что в числах 12:3 написано, 12 глава 3 стих, что Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. То есть особой характеристикой характера Моисея было кроткое сердце. Он был кроткий человек. Но в то же самое время, в 20 главе книги чисел, мы возвращаемся в эту историю с водой и скалы, мы видим, что когда Моисей и Аарон собрали весь народ к этой скале, написано в 10 стихе, что он, обратившись к ним, сказал: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. Моисей, впав в гордость, он говорит о себе. Он говорит: разве нам из этой скалы извести для вас воду? И затем он сделал именно то, о чем он сказал, положившись на свою силу, на свои способности. И знаешь, гордость — это не просто какое-то чувство. Гордость – это убеждение, это вера в то, что ты сможешь что-то совершить своей силой без Бога. Это гордость. Когда ты выбрасываешь всех из своей жизни, считая, что ты сам с усами, что ты сам все можешь, тебе никто не нужен, ты ни в ком не нуждаешься. И знаешь, это достаточно яркая характеристика современного общества. Я сам смогу. Мы говорим друг другу: да, я сам справлюсь. Не трогайте меня. Не надо мне помогать. Я сам справлюсь. И с одной стороны, здесь есть хорошее зерно, когда человек не ленится, когда человек прилагает какие-то усилия. Но здесь есть другая сторона медали, когда человек в своей гордости отметает Бога, делая себя Богом, делая себя наивысшим авторитетом в своей жизни. Это я могу это сделать. И Моисей впал в гордыню, когда извлекал эту воду своим способом, своим методом, который он посчитал будет более действенный, чем просто встать перед скалой и, обратившись к ней, сказать, как повелел ему Господь. Мы видим здесь, что Моисей поступил наперекор тому, что сказал ему Бог. Почему он это сделал? Потому что он посчитал, что его методы лучше, чем методы Божьи. Мы иногда опираемся на свой опыт, считая, что наш жизненный опыт, наш жизненный багаж лучше, чем то, что говорит Бог в своем слове. Я сам справлюсь, не надо мне говорить, не надо меня учить. Я сам знаю, как мне строить свою семейную жизнь. И когда мы сами это делаем и отвергаем мудрость Божью, отворачиваемся от того, что говорит Бог в своем слове, мы терпим катастрофу в семейных отношениях, у нас не получается растить и воспитывать детей, у нас не получается руководить своими финансами, потому что они как вода сквозь решето, у нас не удается строить ничего. Вопрос лишь времени, когда ты поймешь, что у тебя ничего не получается, что тебе нужна помощь. И мы видим здесь, что Моисей не сам, мы помним, что Моисей не сам разверз воды Черного моря, и не он дал манну в пустыне, и не он должен был обеспечивать весь народ этой водой. Это было Божье обеспечение. И где-то Моисей забыл об этом. Где-то он понадеялся на себя. И ошибка Моисея заключалась в том, что он думал, что именно он был тем, через кого Бог хотел совершить чудо. И это то, над чем мы должны бодрствовать, особенно когда мы уже давно в Боге, когда давно мы ходим в церковь, когда мы давно являемся христианами, чтобы мы не забывали, откуда Господь нас взял. Чтобы мы не думали, что это наша святость нас сделала такими красивыми, умными, хорошими. Чтобы мы не полагались на свою личную, это мой опыт, я уже опытный христианин, я знаю, как жить. Чтобы мы не переступили вот эту линию и не подумали о себе, что мы такие красавцы, что нам Бог уже не нужен, что мы сами справимся. Знаешь, гордость, еще раз повторю, это убеждение, это вера в то, что мы сможем что-то совершить своей силой, без Бога. Давид, помните, Давид, несмотря на то, что Библия называет его и говорит о нем, что он был по сердцу Божьему, он также совершал грехи. Знаешь, церковь это не, можно сказать, это несовершенные люди. Часто люди в этом мире думают о церкви, что церковь это люди, которые совершенные, святые. Но несмотря на то, что Библия называет нас святыми, мы несовершенные люди. Нет абсолютно ни одного человека безгреховного, кроме Иисуса Христа. Но мы несовершенные люди, которые собраны вместе в церкви для того, чтобы принимать наставления от совершенного Бога, который поможет нам подняться над нашими ограничениями. Аминь. И Давид, мы знаем, что он совершал грехи. Он прелюбодействовал. Вы помните, с Версавией, в результате чего погиб его сын. Он стал виновником смерти также мужа Версавии, который погиб на поле брани. И в результате фактически мы имеем гибель двоих людей из-за этих грехов. Но наивеличайшим грехом в жизни Давида был грех, когда он решил посчитать, сколько у него народа. Казалось бы, что тут греховного? Посчитать, сколько народа у тебя в армии. Сделать перепись. Разве это грех? Но суть не в том, что он посчитал этих людей, а суть греха Давида заключалась в том, что мотивом подсчета людей в своей армии было то, что он хотел проанализировать, насколько я силен, чтобы одержать победу над неприятелем. И, казалось бы, такой небольшой грех, но серьезный в глазах Бога, стал последствием того, что в результате ошибки Давида погибло 70 тысяч человек. Еще раз скажу, 70 тысяч, говорит Библия, погибло в результате греха Давида. И это вторая книга Царств, 24 глава, мы не будем ее зачитывать, но вы можете дома поизучать, почитать. И знаете, это очень важно понимать. В Откровении, в 3 главе, книга, которая повествует о последних временах, в Откровении, в 3 главе, в 17 стихе, Господь обращается к ангелу Лаодикийской церкви. И он пишет так, давайте мы прочитаем в 3 главе книги Откровения, 14 стиха. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Обратите внимание, здесь Господь обращается к ангелу Лаодикийской церкви или же к пастору Лаодикийской церкви, который возглавлял эту церковь. Он говорит, что ты тепл, а не горяч и не холоден. Он говорит, ибо ты говоришь, или слово ибо, это значит потому что. Потому что ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. В чем суть греха гордыни? Когда ты полагаешься на свои собственные силы. Когда ты забываешь, кто тебе все это дал. И здесь мы видим, что Бог, Он обличает Лаодикийскую церковь, Он обличает ангела Лаодикийской церкви в том, что его сердце стало тепленьким. Таким вот, знаешь, и не горячий, и не холодный. Такой вот формальный, лицемерный. Почему? Потому что ты успокоился, потому что ты уже достаточно долго верующий, и ты посчитал, это моя сила, я уже богат, я уже всего достиг, я избавился от курения, я избавился от того, я уже и этот, я такой. И постепенно жир начинает обрастать вокруг твоего духовного сердца. И ты прекращаешь быть этим ревностным, любящим, настоящим христианином. И Бог обличает ангела Лаодикийской церкви. И я верю, что это слово, как предупреждение, звучит также и для нас, чтобы мы помнили, кто есть наша опора, кто есть наш избавитель и помощник. Чтобы мы, облачившись в белые одежды, с открытыми глазами, которые видят реально, неизвращенно, то, как есть на самом деле, мы могли со страхом Господним проводить эту жизнь, трепеща перед Богом в смирении. Потому что смирение перед Богом – это осознание, что без Него ты ничего не можешь. Настоящее смирение – это не просто коленки протирать в храме. Настоящее смирение – это не просто что-то сделать. Настоящее смирение – это в сердце своем сказать: «Господь, не я, а Ты». Это принять Его правила игры. Это значит принять то, что Он говорит. Написано в притчах 15:33, что страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Помните, всем нам известные слова из Библии: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда ты в сердце своем, ты смирен перед Богом. Не надо это делать перед людьми, но когда ты смирен перед Богом, Бог тогда тебя поднимает. Не ты свое имя поднимаешь, а Бог поднимает твое имя. Не ты пытаешься прославиться, а Бог прославляет тебя. Потому что в сердце своем ты кроток и смирен перед Ним. И знаешь, третья причина, я буду завершать, причина катастрофы Моисея, почему он не вошел в обетованную землю, это недостаток веры. Вера – это не принадлежность какой-то конфессии. Хотя мы вкладываем такой смысл также в слово «вера». Но вера – это внутреннее состояние сердца человека. Вера, есть еще такое слово – доверие. Вера – это когда ты полагаешься на Бога, ты доверяешь Ему. И Моисей был живым свидетелем потрясающих и невероятных чудес и знамений, которые совершил Бог. Помните, 10 казней, которые были совершены над Египтом. Помните, как воды Черного или Красного моря, они расступились перед народом, и народ прошел по суху. Помните, как Бог в столбе огненном и облачном шел перед... Вот представь, ты идешь по улице, по Первомайской, а перед тобой видимый столб огненный, а позади тебя столб облачный идет. Я представляю, какое ты внимание к себе привлечешь. Я представляю, как взорвется YouTube от тех мобильных репортажей, которые кто-то будет снимать, чтобы показать. Просто представь эту картину. И это было реально с народом Божьим происходило. Но однако же, несмотря на все пережитое, когда Моисей знал лично Бога, когда он общался с Ним лицом к лицу на горе, когда Бог дал ему каменные скрижали с заповедями, несмотря на весь этот опыт, когда Бог сказал Моисею, чтобы он обратился и сказал к скале, чтобы из ней потекла вода, по какой-то причине Моисей, вместо того, чтобы послушаться Господа, взял этот посох и ударил дважды по скале. Почему? Очень часто бывает, что хороший и добрый опыт, который мы пережили, может оказаться камнем преткновения. Потому что мы привыкли так жить. Мы привыкли петь такие песни прославления. Мы привыкли жить так, как мы жили раньше. И мы постепенно начинаем костенеть внутри себя. и уже не открыты для Бога, для чего-то нового, что Он приготовил для нас. Интересно, что в Ветхом Завете мы видим неоднократно, что когда Бог повелевал Давиду идти в битву, то это было по-разному с новым разом. Мы видим, когда Иисус, Он исцелял людей, то не было одного одинакового метода, который Иисус применял, когда Он молился за исцеление людей. Казалось бы, слепой человек здесь и слепой человек тут. Но здесь Он взял, сделал брение, плюнул на землю, сделал плюновение, помазал глаза слепому и сказал: «Иди умойся в купальне Силаам». Тот пошел, умылся и оказался зрячим. А в другом случае там сидел слепой Вартимей, а Иисус мимо прошел, полностью игнорируя его. И тот закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». В конце концов Иисус сказал: «Призовите его ко мне». И когда его привели, Иисус спросил: «Что ты хочешь?» «Ну как что хочу?» Ну, каждый из нас бы понял: ну, ты что, Иисус, не видишь, что он слепой? Но Иисус хотел услышать от этого слепого Вартимея его личное желание. Что ты хочешь конкретно? Хочу, чтобы ты меня благословил. Нет, конкретно, что ты хочешь? Написано: не получаете, потому что не просите. И он сказал, чтобы прозреть. И он получил свое зрение. И Моисей, он почему-то поступил неправильно. И была причина, почему он так поступил, почему он взял посох и ударил. Потому что в Исходе, в 17 главе, не буду читать эту историю, но с 1 по 6 стих там история, когда Моисей ударил по скале, и вода потекла. Он уже это переживал, он уже это проходил. Это уже происходило в его жизни. Поэтому здесь, в этом случае, он положился больше на свой опыт, когда посох сработал, вместо того, чтобы послушаться тому, что сказал ему Бог. Мы нуждаемся в свежем потоке от Бога. Но так важно, чтобы наша жизнь, если, может быть, ты сегодня проходишь времена пустыни, как проходил в свое время этот период народ израильский, так важно, чтобы вместо того, чтобы мы роптали на Бога, восклицая к Нему: где ты, почему это происходит в моей жизни, как это было в жизни израильского народа, когда они видели все эти чудеса и знамения, когда ты слышал, что Бог сделал в жизни того или другого человека, но почему-то мы забываем все то доброе, что сделал для нас Бог, и, вернее, забываем то, в чем мы жили, откуда нас спас Господь. И мы помним только какие-то другие вещи, которые были в этом мире. Начинаем завидовать грешникам, начинаем где-то стараться жить своими собственными силами. Нам так важно в этот момент не оказаться в такой же ситуации, как оказался Моисей. Так важно сохранить свое сердце, сохранить его от гнева, от раздражения на Бога, от гордыни, от недостатка веры. Так важно сохранить свое сердце в этом месте, в этом детском таком состоянии, когда мы полагаемся на Него. Потому что вода, которая потекла из этой скалы, в Новом Завете апостол Павел говорит, что этот камень есть Христос. Никто, ни я, ни церковь, никто другой не может дать тебе этой жизни, кроме Иисуса Христа. Кроме Иисуса Христа. Он есть этот камень. Тебе не нужен никто, тебе нужен Иисус, тебе нужен Христос. Этот живой камень, у которого есть эта живая вода. Тебе не надо стучать по этому камню своей палкой, своим жизненным опытом, своей гордостью. Но нужно просто полностью обнажить свою душу, свое сердце перед Ним, полностью капитулировать перед Ним и сказать: «Да будет воля Твоя, Господь, здесь, на этой земле, как на небе. Я прошу Тебя, Господь, проявись в своей силе, в своей славе в моей жизни. Я устал барахтаться сам. Я устал пытаться выцеживать свою мудрость в этой жизни. Ты нужен мне, такой, какой ты есть». И Иисус не просто так пошел на крест. Он не просто так умер. И не просто так Он воскрес на третий день из мертвых. Но Он это сделал ради тебя и меня, чтобы мы могли напрямую иметь живые отношения с Ним. Он сделал это не для того, чтобы мы в это играли. Он сделал это не для того, чтобы мы об этом говорили. Он сделал это для того, чтобы мы этим жили, чтобы мы это переживали. Иисус, Он близок к каждому, кто смирен в своем сердце и готов отдать Его в Его руки. Он жив.